Глава 18. Необычная рыбалка. Личи я очень уважал, поэтому теперь моей главной задачей стало тщательно соблюдать с ними дистанцию, не приближаясь ближе, чтобы не стать жертвой их огненной атаки. Тем более борода только что отросла после линьки, и будет обидно снова ее потерять, если попаду под огненные шары. Личи, выходя из порталов, тут же двинулись на поддержку скелетов. И уже через секунд 20 мой элементаль стал их первой жертвой. Сразу 20 личи врезали по нему общей атакой, не обращая внимания, что заденут при этом и пару слишком близко находящихся к нему скелетов. Сразу сняв оставшиеся 40% здоровья каменного гиганта. Перед атакой они собрались примерно в 60 метрах от него. Я учел эту цифру как предельную в отношении дистанции для фирменной атаки личий. Оглядел бойцов Хансина внизу. Никакой суеты. Как наседали на скелетов, так и наседают. То ли Хансин приказал продолжать бой, несмотря на прибытие подкрепления у противника, то ли ему еще докладывают, и он думает о решении. Впрочем, это было не мое дело. Я быстренько обрушил еще 4 плиты на ряды скелетов и тут же юркнул вниз. Моего элементаля, чтобы отвлекать лучников, больше не было, и я снова мог схлопотать залп с их стороны. Да и мана иссякла. Надо было ее восстановить при помощи манохранилищ. Пока восстанавливал ману, бойцы Хансина зашевелились, задние ряды развернулись и стали отступать к выходу. Я печально вздохнул. Судя по всему, Хансин, понимая, насколько грозный противник личи в ограниченном пространстве, дал приказ отступать. Решение, в принципе, правильное, чтобы не нести лишних потерь. Но для меня оно означало, что все мои трофеи с убитых плитами скелетов достанутся армии нежити. Если, конечно, я не собираюсь сражаться за них с ней один. Естественно, не собираюсь. Взлетел снова, предпочитая отступать по воздуху. Вдруг снова появится возможность ударить по врагу. Ладно, трофеев не будет, но хоть опыт получу. Скелеты в армии Иовиллы высокоранговые, опыта с них немало капает. Вслед за задними рядами стали потихоньку разворачиваться и другие, кроме самого переднего, по-прежнему сражающегося со скелетами. Замысел был понятен. Отступая вначале задними рядами, освободить место для быстрого отступления переднего ряда бойцов. Понятно, что им придется несладко, когда они, отступая, будут вынуждены повернуться спиной к противнику. Поэтому скорость для них будет очень важна. Время для отхода к своим силам первого ряда подошло через 30 минут. К сожалению, сделать все красиво не успели. Личи успели подобраться первыми, скелеты по их приказу расступились, и человек 20 китайских бойцов после одного слаженного удара личи отправились на перерождение. Огромыхнуло так, когда шар личи разорвался, что мне ударило по ушам, хотя я был от него в 30 метрах. Оставшиеся в живых китайцы первой линии бодро развернулись спиной к врагу и рванули догонять остальных. Но сделали это грамотно. Оставили вместо себя своих петов. Тигры, медведи, быки, даже небольшой, максимум в тонну весом носорог, видимо, карликовый, рванули в атаку на врага, прикрывая отступление. В принципе, разумно. Жаль, не успели до подхода личий. Видимо, команду отдавал кто-то, кто лично не был в этом гроте, вот и не заметил, что лучше бы отступить было чуть пораньше. А так, петов, конечно, быстро перебьют, но так они через 16 часов и воскреснут. А при следующем отступлении в ближайшее время, если понадобится, последними будут отступать другие бойцы, петы у которых в порядке. Увиденное объяснило мне, почему я так редко вижу использование петов в боях. Высокоранговые бойцы предпочитают оставлять их про запас на такой вот крайний случай. К выходам рванули так быстро, что я вскоре оказался над самыми близкими к врагу отступающими рядами. Понятное дело, бежать быстрее, чем лететь. Полет позволяет летать только жутко медленно. Возможности нанести удар по противнику так и не увидел. Надо было линять вместе с остальными. Но у меня была возможность быстро убраться с поля боя, несмотря на ограничения со скоростью полета. По моей просьбе, Ликвал недавно соорудил одну штуку, которую как раз и пришло время испытать. Вскинув лук, я выстрелил в стену над ближайшим выходом из пещеры сотни метров от меня. Стрела, снабженная бронебойным наконечником с небольшими крючками, воткнулась в камень. Не глубоко, учитывая дистанцию, но мне глубоко и не надо было. Скостовав полет, я стал невесомым, а к стреле была привязана паутина, другой конец которой шел к огромной бобине с ручкой, позволяющей накручивать паутину на нее. Шустро завертев ручкой, я понесся к выходу по воздуху, опережая спешивших к выходу внизу китайцев. Ведь мне не надо было толкаться, как им друг с другом в полутьме пещеры. Достигнув выхода, выдрал стрелу из стены и скользнул вниз, найдя прореху в рядах китайцев. При этом был доволен успешно проведенным испытанием. Эта моя задумка была как раз для таких случаев, когда надо быстро, незаметно куда-то перебраться, не привлекая к себе внимания. В других вариантах меня бы заметили. К примеру, вызови я грифона, на которого мои артефакты, резко снижающие заметность, отликовало, никак бы не действовали. И он бы меня демаскировал. Не так и трудно догадаться, что пустыми грифоны обычно не летают, и надо лупить чуть выше его спины, чтобы попасть в невидимого всадника. Или вызови я принца, чтобы он меня отбуксировал. То же самое. Можно получить в спину залп от лучников врага или личий. И правильно, нечего привлекать к себе внимание. Из пещеры выбрались за пару минут. А вот после этого возникла пауза. Хансин приказ отступать, чтобы атаковать другую базу, не отдавал. В принципе, я понимал его резоны. Они были. С личами особенно сражаться не хотелось, но больше всего нас волновал дракон. И китайский клан-лидер специально тянул время в надежде, что дракон успеет сюда долететь. Для этого была веская причина. Между этой базой и второй было примерно километров 300 с хвостиком. Если разведчики увидят в ближайшее время дракона, подлетающим сюда, это будет означать, что при нападении на следующую базу можно будет особенно не стесняться со временем. Чтобы туда добраться, дракон потратит не менее часа. Кроме того, Хансин, конечно, хотел посадить на хвост дракону своих разведчиков, которые, была у него такая надежда, смогут выследить его логово. Так что мы отступили и ждали у выходов из системы пещер, в надежде, что дракон все же появится. Вскоре, как и следовало ожидать, из выходов вслед за нами поперли скелеты, затапливая местность около выходов, словно некий кошмарный костяной прилив. Их появлению мы были даже рады. На открытой местности сражаться с таким врагом очень удобно. Все повызывали грифонов и начали обстреливать скелетов, продвинутые лучники из луков, остальные при помощи магии. Ну, конечно, за исключением меня. Я на грифоне воспарил повыше над одним из выходов и щедро угощал вываливавших из системы пещер скелетов россыпами валунов. Одной за другой. Поскольку в любой момент мы могли получить сигнал отчаливать, с плитами я уже не связывался. Возможность сбора трофеев казалась мизерной. Вскоре вслед за скелетами из двух выходов попробовали высунуться и личи. Мне повезло. Они полезли и из того выхода, который курировал лично я. Так что сподобился и часть из них приложить валунами. А еще секунд через 10, видимо, получив какую-то команду, и скелеты, и уцелевшие личи дисциплинированно полезли обратно в систему пещер, вызвав крик разочарования с нашей стороны. Наступивший перерыв в боевых действиях в заблуждение никого не ввел. Армия нежити явно ждала дракона с его горгульями, чтобы дать нам копоти. Ясное дело, если мы их тут дождемся, на грифоне уже не полетаешь. Дракон быстро всех приземлит. Но у нас главной задачей было дождаться его появления. Поскольку увидят его наши разведчики заблаговременно, то у нас будет полно времени, чтобы слезть с грифонов и красиво переместиться ко второй базе порталами. Через несколько минут я решил опуститься пониже, чтобы проверить, можно ли все же собрать лут с убитых прямо перед выходом из пещеры скелетов и личий. К счастью, эта мысль пришла в голову не одному мне. Один из воинов китайского клана успел подумать об этом раньше. Почему к счастью? Потому что, как сразу же выяснилось, личи и скелеты далеко не ушли. И едва он осторожно вышел на площадку перед входом и, касаясь рукой убитых, начал собирать трофеи, как тут же был атакован из туннеля десятком огненных шаров. И там же на площадке остался в виде еще одного будущего трофея. Больше желающих соваться за трофеями не нашлось. Я, мысленно поблагодарив отважного добровольца, успевшего в ловушку раньше меня, начал было скучать. Галатиан так и не появился из пещеры, и я понял, что его, очевидно, в ней и грохнули. Так бы хоть с ним про жизнь потрепался. Впрочем, скучать я не люблю, поэтому уже через минуту встрепенулся и поставил перед собой задачу. Как все же попытаться разжиться трофеями с перебитой нежити? Когда натренированный ум ставит задачу, часто находится и решение. Не сразу, но я все придумал. Риск в решении тоже был, но я счел его минимальным. Итак, мой план состоял из двух фаз. Первая фаза. Мне нужно коснуться тел убитых, чтобы они превратились в трофеи. Но я не собирался подражать тому ротозею, которого грохнули. Мне нужно было сделать это быстро, скорее даже очень быстро. Подогнав грифона на высоту в 5 метров выше по склону, я спрыгнул с него, на ходу использовал навык, позволяющий мне катиться, и ударился об склон уже огромным колесом. От удара я потерял 20% здоровья, но зато подпрыгнул на пару метров вверх, быстро набрал скорость до 50 км/ч и понесся вниз. Я нацелился на то, чтобы прокатиться по горе трупов, лежащих перед входом в пещеру, и у меня все получилось. Поскольку я катился вниз, то еще набрал скорость, и по телам скелетов и личий у входа в пещеру я прокатился уже примерно на 60-70 км/ч. По мне даже никто и не выстрелил. Наверное, нежити в пещере показалось, что я пролетел мимо входа как птица. Они и среагировать не успели. Но часть дела была сделана. Тел 20, которых я коснулся, превратились в трофеи. Затормозил я в кустах ниже по склону, хотя и изрядно поцарапавшись, и потеряв еще 25% здоровья. Но это дело наживное. Глотаешь эликсиры, и скоро ты снова в полном порядке. Следующий прыжок колесом я сделал уже с другого склона. Нечего приучать опасного противника к устойчивой траектории моего прохождения мимо входа в пещеру. Мало ли, насобачатся и все же подстрелят меня. Снова вписался в намеченный маршрут, и еще тел 20 превратил в трофеи, включая убитого личами китайца. Кустов в конце моего маршрута не было. Тормозить оскал откровенно не хотелось, поэтому я сжульничал. Проскочив мимо входа в пещеру, скостовал полет и, подскочив на следующем камне, на землю уже не вернулся, взмыв в небо. На этом с первой фазы решил закончить. Дракон может появиться в любой момент. Удастся собрать хоть часть из открытых трофеев, уже будет хорошо. Пришло время переходить ко второй фазе. Уже через пару минут вниз, с грифона, которому я велел медленно лететь в 50 метров над землей, полетело вниз мое копье, привязанное паутиной. Древко копья я тоже тщательно обмотал паутиной, чтобы увеличить площадь его соприкосновения с объектами на земле, а по краям копья намотал 2 шкуры зайцев, создав из них валики толщиной 3 сантиметра. Копье шлепнулось на валявшийся внизу меч, по которому было видно, что он не ниже редкого. Убедившись, что древко с намотанной паутиной точно касается меча, я скостовал на паутину на нем липучесть. И все сработало. Когда я дернул копье за паутину вверх, оно подлетело, уже с намертво прилипшим к древку мечом. Первоначально было хотел метнуть вниз сеть из паутины, чтобы к ней поприлипало побольше предметов, так сказать, ловить неводом. Но все же пришлось перейти к рыбалке при помощи удочки, поскольку брошенная сеть при касте на паутину липучести неизбежно прилипла бы не только к трофеям, но и к скале, сделав подъем трофеев невозможным. А с копьем все работало. Намотанные по краям шкурки не давали паутине касаться скалы, позволяя цеплять только лежащие на ее поверхности трофеи. Дальше дело техники. Подтянуть за паутину копье с мечом, отменить липучесть, засунуть меч, действительно оказавшийся редким, за пояс, и тут же швырнуть копье вниз. Что-то вроде экзотической рыбалки. В следующий раз я подцепил и вытащил таким образом кинжал, оказавшийся уникальным. В третий раз удалось зацепить сразу два предмета — кинжал и валявшийся рядом с ним толстый браслет. Но в этот момент, похоже, терпение у лисицы лопнуло, и они пальнули дюжины огненных шаров прямо по копью, заставив грифона резко рвануть вверх, и копье, и кинжал с браслетом я из-под обстрела вытянул. Но с огорчением вскоре убедился, что от такого удара деревянная древка настолько обуглилась, что копье вообще не развалилось в воздухе только из-за того, что было плотно обмотано паутиной. Естественно, сгорели и заячьи шкурки. Разозлившись, я вытащил из сумки стальной ломик и уже его обмотал паутиной. А по краям паутиной же примотал два браслета. Они тоже будут обеспечивать необходимый зазор от скалы. С таким инструментом жалкие попытки лисий покончить с моим промыслом мне уже были не страшны. Паутину мои огненными шарами не взять, а стальной лом есть стальной лом. Он от такой магии может только нагреться. Своими делами я занимался на глазах у нескольких тысяч китайцев. Они маялись от безделья в ожидании дракона, поэтому с интересом следили за каждым моим шагом. Когда я собирался катиться мимо входа в пещеру во второй раз, я даже услышал, как азартные китайцы начали заключать ставки, предлагая два варианта, помимо благополучного исхода, что меня все же подстрелят личи или что я убьюсь об скалы. Ко мне вскоре подлетел один из них. «Уважаемый», — обратился он ко мне, — «был бы признателен, если бы вы вытащили сумку моего друга, оставшуюся внизу после его гибели. Естественно, за вознаграждение».
«Почему бы и нет? Даже удачно вышло».
«Я вообще-то планировал бесплатно ее вытащить и вернуть китайцам, чтобы упрочить с ними отношения.
А тут мне уже и вознаграждение предлагают».
«Правильно говорят, иногда лучше не спешить». Сумку я вытащил следующим броском, немножко поежившись, когда мой лом рухнул прямо на нее. Часть эликсиров ее владелец теперь точно не досчитается. Китаец тут же забрал сумку своего друга, горячо меня благодаря, а мне передал очень редкое кольцо стоимостью под 400 золотых. Что же такое было в сумке его друга, что благодарность оказалась такой щедрой? Мои манипуляции привлекли внимание и Хансина. Где-то на 10-й поклевке, когда я только успел подцепить очередной трофей на крючок, он подлетел ко мне на грифоне и сказал: «Ну, Трой, ты прямо как царь Мидас. Чего не коснешься, превращается в золото». «Если бы», — проворчал я, — «Мидасом я бы был, если бы хватило ума таскать с собой большой магнит. Там бы уже внизу все было бы пусто, и не пришлось бы так извращаться». Китаец хмыкнул, кивнул, явно одобряя мою хозяйственность, и полетел дальше. Галатиан появился, когда я вытаскивал уже 25-й трофей. Как я и думал, его грохнули личи, вывалившиеся из портала недалеко от их отряда. В тесноте достижение на временную неуязвимость не сильно ему помогло. Воскреснув через полчаса в ближайшей заброшенной деревне, он споро вернулся к нам грифоном. Понаблюдав за моими манипуляциями, он хмыкнул и сказал:
«Азиаты смотрят на тебя с таким уважением, что, чувствую, вскоре ты можешь получить от них титул почетного китайца».
«Если к нему будет полагаться какое-нибудь ежемесячное денежное пособие, «Да почему бы и нет?» — философски пожал плечами я, продолжая приумножать свое финансовое благополучие.
«А не боишься, что евреи отзовут данный тебе ранее титул почетного еврея?»
— попытался поддеть меня друг.
«Нет, мой друг, это невозможно!» — вздохнул я. «Один газ еврей навсегда еврей!»
Галатиан засмеялся, потом сказал:
«Молодец! Выкрутился!»
Но тут и моему бизнесу, и нашему веселью пришел конец.
«Дракон летит! Горгулья тоже!» — раздался крик с того направления, в котором недавно улетел Хансин.
«Эвакуация! Все вниз к кварталам!»
— сразу после этого начали раздавать приказы сотники. Итак, дракон появился, и теперь за ним попытаются проследить. Меня волновал только один вопрос. Если это удастся сделать, не приведет ли его след к пещерам, в которых прячется клан ассасинов и Авиллы? Мне бы этого не хотелось. Хотя я уже неоднократно думал о том, что дракон вполне может там и оставаться с того момента, как попал в устроенную нами ловушку. Ведь там находится и Лолиан, и любая масштабная атака на систему пещер во время атаки на дракона может привести к тому, что нападающие убьют и ее. А я ей должен. Она прекрасно поняла, что я не собираюсь одевать подаренный ее матерью опасный браслет, который должен был сделать меня ее рабом, но сделала вид, что все в порядке. А ведь стоило ей тогда только свистнуть, как набежали бы ассасины, и я вряд ли смог бы уйти живым из места их обитания. У убийцы есть убийцы, что-нибудь бы да придумали, чтобы прищучить меня в собственных пещерах. Так что я считал, что должен Лолиан, да и в целом девушка мне понравилась, и я точно не хотел ее гибели. Ведь я даже не буду знать, удастся ли китайцам выследить дракона, и действительно ли там он обретается. Это операция Хансина, успешный результат которой тянет на большую сумму, и отчитываться передо мной китаец не обязан. Придется мне теперь смотаться после второй битвы к клановой системе пещер и проверить при помощи летучих мышей принца, там ли все еще клан ассасинов и нет ли внутри и логова дракона. Если и клан, и дракон на месте, придется найти способ предупредить Лолиан, чтобы она срочно покинула эту местность. Хотя, блин, все равно нехорошо может выйти. Вряд ли Лолиан, получив такое предупреждение, не скажет о нем матери. А и Авилле хватит ума организовать засаду на тех, кто заявится убивать дракона. И выйдет так, что дракона вряд ли удастся убить при таком сценарии, и вся операция сорвется. Между тем, успешное убийство дракона очень даже в моих интересах. Сейчас он ходит по струнке перед Иовиллой, забыв обо мне. Но кто его знает? Вдруг Иовилла погибнет, и он вновь, как терминатор, обновит программу и снова зациклится на добыче моей шкуры. А оно мне надо? Ох, как непросто все это. Прямо хоть похищай Лолиан, чтобы спасти ее, не сорвав охоту на дракона.